ведь правильно сказал Шекспир. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры.
Я ошибся.
Это в чем?
Потому что если глядеть на тебя, то весь мир – цирк, и ты в нем клоун. Добрый вечер. На Первом канале программа «На ночь глядя». Меня зовут Борис Берман.
А я Ильдар Жандарев.
В эту студию приходят люди, замечательные люди, которые нам с вами интересны. Этим людям всегда есть что сказать.
Не хотелось бы никого обижать. Главное, нам. И есть что у них спросить. «На ночь глядя». Сегодня у нас в гостях артист, без которого невозможно представить современный отечественный кинематограф.
Каким-то ты говоришь унынием, невозможно представить.
Да нет, наоборот, я говорю об этом с радостью. И думаю, что эту радость разделят наши зрители, как только узнают этого артиста в первых кадрах ролика, который мы специально приготовили.
Что было, было. А что есть, я тебе скажу, проясню. И ты ушел. Исчез.
Уходить не хочется. А надо.
Петя, ты уже взрослый парень. Меня зовут Иван Александрович. Можно просто Иван. В общем, так случилось. Мы с твоей мамой любили друг друга.
Ты дурач.
Получите дыхательные аппараты и... исполняйте.
Я... хотел передать вам письмо. Моего сына незаконно судили.
Если он умный, он у тебя просчитает. И на вас тоже начнется охота.
Только бы дожить до светлых дней. Только бы дожить. Все. Третья мировая война, которую многие почему-то беспечно считали холодной, закончена.
У нас в гостях Сергей Гармаш. Вы узнали. Здравствуйте, Сергей. Спасибо, что вы к нам пришли.
Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Ильдар.
И вы знаете, что мы ждали этой встречи, а зрителям объясняем? Целый год. Потому что в прошлом году Сергей Леонидович сказал, что он к нам не может прийти, поскольку он в этот момент ждал прибавления семейства. Мы вас поздравляем. У вас родился Иван Сергеевич.
Да, Иван Сергеевич, которому исполнится год.
Год уже. Да. Чем радует?
Пойдет самостоятельно. Издает много звуков. Хороший такой громкий голос.
Как у папы. Вот.
А у вас есть еще старшая дочка, Даша.
Да.
Она помогает маме ухаживать за Иваном Сергеевичем?
Нет.
Да, почему-то?
Она провела этот год в такой подготовке к поступлению, потому что она в первый год не поступила после школы, поэтому в этом году она трудилась, занята была поступлением. Теперь мама находится на даче, она туда не каждый день приезжает. Вот. Ну, помогает, но не так, как хотелось.
А мама вышла на работу? Я хочу объяснить нашим зрителям, что жена нашего гостя, она работает в театре «Современник». И она актриса тоже. А когда она выйдет на работу?
Она уже вышла на работу.
Вышла уже на работу.
Она первый спектакль сыграла в мае месяце.
А каковы плюсы и минусы работы с женой в одном театре?
Ну, плюсов я не знаю. В общем-то, могут быть только минусы.
Да?
Вот. Я вообще не понимаю... подряда в творчестве. Безусловно, исключения есть, и они нам известны. Вот. Был фантастический подряд там Феллини, Мазина, и у нас есть такие, скажем, там...
Но Панфилов, это режиссер-актриса.
Панфилов, а вот... Чурикова. Вот. Но это, да, это режиссер-актриса. А актер и актриса, не знаю, вы знаете, никаких плюсов здесь нет. Существуют, на самом деле, минусы. Но поскольку у нас здесь никого... Нет, ни бабушек, ни дедушек, ни теть. Вот. И у нас росла Даша маленькая. Мы были, благодаря руководству театра, по просьбе нашей, разведены. Мы практически никогда не играли в одних спектаклях. И нигде не пересекались. И до сих пор, скажу вам, у меня... если бы я мечтал сыграть со своей женой где-то вместе,
ты не получилось
то, бы. Наверное, в домашнем театре.
Вот ваша жена, замечательная актриса Инна Тимофеева, и вы... Звезда театра «Современник» Сергей Гармаш. Инна Тимофеева ждет распределения. Ну, все ждут распределения в какой-то спектакль. Вам приходилось когда-нибудь оказывать ей протекцию, чтобы она получила роль?
Да я же уже, наверное, ответил на этот вопрос. Я сказал, что если бы мы и сыграли где-нибудь, то, скорее всего, в домашнем театре.
Но не с вами.
Нет. Нет, не приходилось. Не приходилось. Более того, я вам скажу, что... актрисы там, старшего возраста из нашего театра частности, одна из них, которая сыграла большую роль в Инной судьбе, в моей ее нет в живых, Галина Михайловна Соколова. Она просто долбила меня за то, что как же ты снимаешься в кино
и не можешь взять жену.
И не можешь с собой взять жену, понимаете? Но это вещи уже, скажем так, кодексовые.
Характер. Какие-то. Вот я хотел про ваш характер. Скажите, что в вашем характере актерского а вас это раздражает?
Ну, наверное, иногда, когда я бываю такой взрывоопасный, вот, а потом, скажем, успокаиваюсь, вот здесь я нахожу моменты какого-то перебора. Потому что если я, скажем, в быту шучу или там пытаюсь веселить своих друзей, то это актерство характера моего. Меня не раздражает, и как будто бы не раздражает друзей. Но досконально я, наверное, вряд ли отвечу.
А что в вашем характере не актерского? Вы же знаете актерскую профессию, знаете все примочки актерские, а вот у вас этого нет.
В моем характере не актерского, наверное, то, что я могу знать и знаю, наверное, огромное количество профессий, которые не только не хуже, а лучше. Вот, и что есть труд не менее трудный, не менее благородный, способен его уважать. Вот, и во всяком случае абсолютно осознавать, что актерская профессия ни в коем случае не дает никакой избранности и прочее, прочее, прочее.
Актер – это мужская профессия?
Очень.
Несмотря на то, что в нее заложена необходимость нравиться?
Ну, начнем с того, что вот помните, была такая шкала затрат физического труда в Советском Союзе, по-моему, в Министерстве здравоохранения. Труд актера стоял рядом с трудом дворника. В Англии он и сейчас стоит сразу после шахтера по физическим затратам. Это очень, для женщины, я считаю, это очень тяжелый труд, актерский труд. Во-вторых, начинался театр с мужчин, как вам известно.
Женских ролей не было.
Женских ролей, нет, почему были, но играли.
Играли их мужчины.
В античном театре вот, играли мужчины. Ну и потом...
В опере такие... зато иногда женщины поют мужские партии.
Как и мужчины женские.
Да.
Леля поет контртенор, да, у Чайковского. У меня просто был в юности, ну в молодости такой случай участия в декабрьских вечерах Рихтера. И там у нас Эрик Курмангалиев пел Леля, а мы играли некоторые драматические сцены, и консерваторский оркестр играл куски из Чайковского «Снегурочки».
Я хочу от театра все-таки кино, от такого экзотического театра, перейти к кино, вспомнить, что напомнит нашим зрителям, что на сегодня у нашего гостя, я подсчитал, примерно 80 ролей в кино. То есть вы практически приближаетесь к рекорду Армен Борисовича Джигарханяна. Вот ему, когда было 49, как вам, у него было 96 ролей, а у вас 80.
Мне больше 80.
Даже так? То есть вы практически уже к Джигарханяну приблизились. А скажите, сколько работ вы хотели бы забыть из этого списка?
Ну, вот двух рук, пальцев двух рук, это хватило бы, что если бы вы мне сказали, напишите тот список, за который вам не стыдно и к которому вы, скажем, не имеете претензий.
То есть было бы вот сколько пальцев на двух руках?
Это ну было... да, может быть там плюс-минус, вот так. Такое количество, это, знаете, связано с какими-то вещами, может быть, потому что вот даже сейчас здесь... В ролике, когда это была картина «Брежнев».
Хорошая картина
и замечательная роль.
Слушайте, но дело в том, что я знаю, некоторые мои коллеги доживают до определенных лет, или, скажем, до определенных успехов, или до определенного стажа, если хотите. Скажем, считают, что один съемочный день, ну, это несерьезно. Я до сих пор так не считаю. Я могу согласиться на любую роль. На любую. Если там есть роль.
Ну, вот как в Брежневе.
Если там,
у вас
да.
был один съемочный день,
да.
но при
у меня
этом
там был
не запомнить этот эпизод
один
невозможно.
Один съемочный день у Снежкина. Вот. И у меня, поэтому я соглашался, в общем-то, скажем, ну, есть ведь актеры, которые, скажем так, вот сыграв главную роль, они так по жизни и шли, играли в основном главные роли. А я наиграл огромное количество ролей второго плана, которые меня в смысле профессии очень многому научили. Вот. Роль второго плана, ну это уж, скажем, такой расширенный, длинный разговор, имеет свои большие преимущества, когда ты, скажем, ну, не несешь такой ответственности, когда ты можешь, имеешь больше, как бы, возможностей для какого-то хулиганства или маневра. И я им очень благодарен, ролям второго плана. И эпизодам в том числе. Вот, это все часть профессии, понимаете? Поэтому, может быть, от этого такое количество. Но ни в коем случае не от того, что это, знаете, вот такой багаж. 80 ролей.
Но при этом...
Уж не говоря о том, что, безусловно, нужно сказать, что огромное количество из этого списка, это то, когда, ну, такова уж наша жизнь, я просто зарабатывал деньги, вот, подписывая там договор или говоря, да, я заранее знал, что ничего, кроме денег, эта роль не принесет. И такие моменты были в моей жизни, их было огромное количество.
Но сейчас нас ожидает несколько ваших работ, которые, я думаю, не проходят по разряду деньги. Это вы сказали. Потому что, значит, смотрите, вы снялись у Никиты Сергеевича Михалкова в фильме «12».
Да.
Вы снимаетесь или уже закончили сниматься у Бондарчука, у Федора?
Нет, я снимаюсь.
Снимаетесь.
В разгаре.
То есть можно об этих работах говорить, и это любопытно, но я все-таки хотел бы вернуться к фильму «12», потому что вот на вашем месте сидел Валентин Александрович Гафт, был Сергей Маковецкий, и мы всем им задавали один и тот же вопрос. Я вас тоже хочу спросить. А вот что нового о кино вы узнали, снявшись в картине Никиты Михалкова?
Я не то, что узнал. Я как бы подтвердил для себя, что то, что у нас в кино всегда существовало еще со времен Советского Союза на бумаге, когда, скажем, писалась ставка плюс две репетиции. Вот эта вот фиктивная репетиция на бумаге, тот момент, когда она присутствует в кино, это, конечно, вещь потрясающая совершенно. Потому что мы начали картину «12» с 10 смен репетиций.
Это много?
Это очень много. У меня такого никогда не было. Безусловно, репетирует Абдрашитов много, и может репетировать до снимки. Репетирует Тодоровский, и репетирует Месхиев. Но вот такого как бы репетиционного, то, что называется в театре, застольного периода в кино у меня не было. У меня не было. И, понимаете, в картине у Михалкова была совершенно уникальная для всех вещь. И для Михалкова в том числе. Я не знаю, говорили здесь об этом Гафт или Маковецкий, но так получилось, по счастью, наверное, да, что 80% картины мы сняли последовательно. Вы прекрасно, как кинематографисты, знаете, что этого не бывает в кино. Мы просто сняли последовательно 80%. И вот этот вот опыт...
То есть, зрители, чтобы понимали, артисты строили сюжет так, как он сделан... Сценарий.
Кино никогда не снимается последовательно в силу производства. Это невозможно. Невозможно, потому что это увеличивает бюджет, увеличивает количество времени съемок и так далее. Но здесь, поскольку все происходило в спортивном зале, было 12 человек, Никита Сергеевич решил сделать этот опыт, не забегать на, даже вот, скажем так, у Гафта спектакль. Гафт уезжал на спектакль, и такое тоже редко было. Все сидели, репетировали, он отыгрывал спектакль, возвращался, и мы снимали этот эпизод. Мы не снимали какие-то крупные планы, которые будут идти после монолога Гафта. Нет, мы ждали, он возвращался. И так 80...
Чтобы быть в настроении...
То есть просто классические
да.
три единства,
поэтому, чтобы
место,
не говорить
времени и образа действия.
Да, какие-то общие вещи, то вот это действительно новая вещь. И, конечно, так сказать, жизнь твоего образа вот в таком режиме, чего вообще в кино никогда не бывает. Ты же начинаешь, приезжаешь на съемочную площадку первый съемочный день и узнаешь, что мы сегодня снимаем финал. Или начинаем с середины. Вот. А начало мы будем снимать картины зимой. И твой внутренний, так сказать, монтажер, он должен работать. Ты должен понимать, значит, если мы начинаем с финала, как ты куришь в финале, и как потом нужно будет, как нужно здесь курить, чтобы потом покурить вначале как-то по-другому. Или вести себя, или говорить по-другому, где ты еще не курил. То есть актер всегда является монтажером своей роли внутренней, я так считаю.
Ну не каждый актер.
Ну,
а разве режиссер не решает это за актера?
Ну, это плохо, когда режиссер решает. У режиссера масса задач. Режиссер может это править, скажем, тот монтаж, который актер себе создает внутренне, режиссер должен его править. А уж решать, вот, подсказывать ему, ты же не забудь, что ты вот здесь молодой, а вот здесь ты уже старый. Ну, это ты же сам должен понимать.
А у нас, знаете, какой внутренний монтажер? Он нам говорит сейчас, реклама на Первом канале.
закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу беседу «На ночь глядя» с актером Сергеем Гармашом.
Сергей, вы знаете, вот говорили в первой части о тех ролях, которых больше 80 уже. Среди них есть одна работа, про которую сам Валентин Ночгафт, человек очень, скажем так, жесткий, он сказал, Гармаш сыграл блестяще, ярко, точно, безошибочно. Знаете, о какой работе? Я вам помогу. Это о вашей роли в фильме Юрия Кары «Мастер и Маргарита», где вы сыграли Ивана Бездомного. Заслужить такую похвалу от Гафта – это многого стоит. Фильм был снят 13 лет назад, его никто не видел и вряд ли кто-нибудь увидит. Вот как жить с таким грузом?
Уже сейчас спокойно. Первые 3-4 года невероятное было желание. Даже как бы потребность такая, чтобы эта роль появилась. Ну, не знаю, спасибо Валентину Ощу, не мне судить, как я там сыграл, но, во всяком случае, у меня ощущение было, что стыдно не должно быть, и очень хотелось, чтобы это появилось. Потом прошло время, и, во-первых, я посмотрел картину спустя 9 лет, сам первый раз увидел, и как-то успокоился.
А почему вы отказались сниматься в другой экранизации «Мастера и Маргариты»?
Ну, я сказал Бортко так, что не нужно пытаться войти в одну реку дважды. Бортко мне стал объяснять, что это все чушь, что никакой мистики в романе нет. Это простой московский городской роман, роман о Москве, не, без всякой мистики, без ничего. Но если бы я рассказал вам о съемках в фильме «Мастера и Маргариты», который снимал Кара, нам бы хватило двух передач, уверяю вас.
То есть вы почувствовали мистику этого романа?
Да.
А в чем она?
Ну, как в чем, не знаю. Вот знаете, оператор смотрит в лупу, вот, камера ездит на тележке туда-обратно, репетирует. Потом в какой-то момент он отрывается от лупы и говорит, знаете, больше не буду это снимать кино. Разворачивается и уходит. Вот. А второй, который потрясающий, цветущий, процветающий оператор, полон сил, здоровья, окончив картину, скоропостижно умирает. Или, скажем, там, у меня украли все документы, удостоверение театра «Современник», СТД, там, поликлиника СТД, гильдия актеров и, самое главное, союз кинематографистов, который только что вступил, успел потерять, получить дубликаты. Вот этот дубликат украли, понимаете?
Давайте сменим тему.
И понимаете,
вы
через...
так убедительно говорите о мистике, давайте не будем навлекать.
А через неделю подходит на Патриарших прудах человек и возвращает один единственный документ Союза кинематографистов, причем неизвестно кто, через кого-то, через... Говорит, подошел какой-то лысенький, просил тебе передать.
Не будем, меняем тему, давайте посмотрим на экран.
А я, между прочим, читаю. Да. Еще должен спасибо сказать книжечкам, ты знаешь? Вот научили меня книжечки, ты должен сказать. А знаешь, там в книжках, ну, у всяких вот этих вот, как, ну, графов, князев, у всех, да и были любовницы. Вот и ты у меня любовница, правильно? Давай! Ура! Марин Мурла, снять противогаз.
Это зрителям объясняю, кто не видел, быть может, хотя думаю, что видели все. Это спектакль «Мурлин Мурло» по пьесе Николая Калиды в постановке Галины Борисовны Волчек. Вы играете его 17 лет.
Да.
17 лет. А вот как вот эта цифра отражается на актерских ощущениях?
Все зависит от материала и от спектакля. Моя первая роль в театре, а поутру не проснулись, Василий Макарович Шукшин, то же, что я и делал в кино, роль урки. Когда я пришел, было сыграно 300 спектаклей, еще 300 сыграл я. Даю вам слово, если бы вы поутру не проснулись, шел бы сейчас,
вы вновь бы стали играть.
Я бы играл с удовольствием. Это все зависит абсолютно. Поэтому, если эта роль доставляет тебе удовольствие, то... А сроки могут быть большими. Хотя, думаю, что Мурлин Мурло заканчивает свою жизнь. И, наверное, уже закончилась.
А все-таки как становится ясно, что спектакль умирает?
Ну, так же, как мы иногда чувствуем, что мы стареем, что нам труднее подниматься по лестнице или труднее пробежаться как-то 100-метровку. Так, в общем-то,
так
спектакль.
И здесь.
Так и здесь, да. Вот все эти, в общем-то, такие простые ощущения. Это и по восприятию, и
по
тому...
То есть это усталость актеров или усталость зрителей?
Это и усталость актеров, и то, когда ты начинаешь чувствовать, что все-таки уже где-то ты... Ну, не то, что я не хочу говорить, халтуришь, но...
Ну, повторяешься.
Повторяешься, в лучшем случае, вот, слабеешь, вот, и самое главное, теряешь вот этот интерес и азарт, который не мешает тебе 300, 400, 500, там, вот.
А вы азартный человек?
Ну, в общем-то, да, это, наверное, и профессия предполагает наличие азарта.
А вот скажите, азартный человек, вы часто себя окорачиваете, чтобы не сказать правду?
Смотря где.
Ну, чтобы...
В быту, в жизни.
В быту...
Не хотелось бы никого обижать. Да. Скажу громко, в общественной жизни.
Да нет, пожалуй.
Интересный ответ. Но, посмотрите, вот вы работаете в театре «Современник» уже больше 20 лет. Театр – это очень сложный организм, и вы человек непростой, с очень... сильным темпераментом. Туда приходят разные режиссеры, разные драматурги приносят разные пьесы. И вот вы на все это смотрите. А вам все нравится?
Совсем не все. Далеко не все.
И вы говорите об этом?
Безусловно, говорю даже, так сказать, и все. Мы об этом говорим часто и между собой, и с Галиной Борисовной говорим, скажем. Ну, понимаете, другое дело, что... Ведь есть такой момент, это даже не момент профессиональной этики, все-таки это мой дом. И, ну, у нас появляются некоторые, скажем, режиссеры, которым не нужно появляться в нашем театре, я считаю. Вот,
вы им говорите в глаза, дорогой товарищ, тебе лучше сюда не заходить.
Нет, я им так не говорю, но если бы это было связано со мной, и этот режиссер, вот скажем, который там не так давно у нас выпускал спектакль, если бы он пригласил меня, я бы ему сказал, безусловно, прямо в глаза, безусловно, да. Вот, я этого никогда...
А вы давно так себе позволяете говорить в театре «Современник»?
Да, в общем-то, практически всегда. Вы знаете, я пришел, проработал в театре, не знаю, года два или три. Помню, у меня с Галиной Борисовной был такой эпизод. Я, значит, не хотел играть у режиссера. Просто вот не хотел категорически.
Спустя два года после того, как вас взяли в театр?
Три. Ну, три где-то.
Все равно мало.
Три, да, мало. Да, совсем еще никто. И, значит, ну, не хотел ни по соображениям, ни каким-то таким из заносчивости. Нет, я... уже у меня была работа с этим режиссером, и я говорил, не надо, вам человек не нужен, который вам будет пить кровь и мешать репетировать. Меня не понимали, мне, так сказать, стали. Я, значит, тогда, помню, написал такое письмо Галине Борисовне и принес, и она его говорит, что... Типа, уходишь или что-то? Говорю, нет, я, значит, писал ей письмо, в котором объяснял, мотивировал, почему я не участвую. Более того, это, так сказать, не тайна. У меня были непростые взаимоотношения с Галиной Борисовной, когда, скажем, там, я ушел из «Трех товарищей» и не стал играть в «Трех товарищах». Вот, такая же история там была с теми сестрами, но это моменты такие, слава богу, мы их прожили и находимся в замечательных взаимоотношениях. И, пользуясь моментом, просто скажу, что многое, может быть, в моей жизни было бы не так, если бы не «Волчок», которая, помимо того, что позволяла мне играть, учила меня играть, помимо всего, очень сильно воспитывала и очень во многом меня сдерживала и очень много помогала мне справиться с какими-то моими дурными наклонностями. Именно она, как руководитель, как мать. Вот. Тем не менее, когда я, так сказать, считал, что я прав, я всегда это говорил, и это доходило до таких моментов, когда мы не разговаривали долго и не общались.
А какое у вас сегодня положение в театре «Современник»? Как бы вы его описали?
Нет, ну есть отцы-основатели, там, Толмачева, Кваша, Дорошина.
Вот знаете, мне так хочется, чтобы... Во-первых, они как были, они так отцами-основателями и есть. И... Вот я посмотрю на свой возраст, посмотрю там на количество тех лет. Мне кажется, господи, как же я уже здесь сколько... А мои внутренние ощущения... Вот мне хочется все время думать, что я недавно пришел в этот театр, и все еще впереди.
Вас в театре, к вам, видимо, относятся с большим почтением, потому что я прочитал, что вы, скажем, привели в театр Артура Смолянинова. То есть это правда или опять?
Это абсолютная правда. То есть, я вам скажу больше. Да. Значит, я его узнал, когда он еще был совсем мальчишка, еще чуть ли не до Гитиса. Вот такого дерзкого совершенно. Вот. Потом встречались мы вскользь в нескольких работах, и вот мы уехали сниматься в картину «Последний забой». Угу. Вот. ничего не хотелось бы больше о ней говорить, кроме того, что мы там снимались. Но, значит, мы там снимались, и вдруг Артур мне говорит: я хочу работать в вашем театре. Я не поверил. Я говорю: а что ты знаешь о нашем театре? Он говорит: я видел то-то, то-то. Я слушаю его, понимаю, что он видел практически весь репертуар. Вот. И я говорю: ты это серьезно говоришь? Или просто как... потому что мы снимались в... Нет, я это серьезно говорю. Дальше мы жили практически месяца полтора вместе в одной гостинице и очень тесно общались. Вот. И творчески, и бытово. В какой-то момент начали играть на гитаре, петь Высоцкого. И вдруг, исполняя Высоцкого, я, значит, я пою песню, он подхватывает, я пою песню, он подхватывает. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Потом я чувствую, что он знает Высоцкого так, как знаю его я. Это вызывает во мне невероятное восхищение, невероятное. Начинаем еще о чем-то говорить. Он вообще парень с непростой судьбой. И я не просто верю ему, что он хочет наш театр. Я уже чувствую, что я сам этого невероятно хочу. Я приезжаю, говорю: Галина Борисовна, Галина Борисовна, или сейчас, или потом будет просто поздно. Вот он терпеливо еще ждал, а у него были действительно дела от ее поездки, но для того, чтобы он оказался в нашем театре, ей хватило 14 минут собеседования.
Да?
Да, он получил через эти 14 минут роль Соленова, и через 9 дней ее сыграл.
А роль Соленова когда-то хотели играть вы?
Да, даже репетировал. Это то, чего я не сыграл, и сожалею.
А вам, вот что вы ощущаете, когда человек, которого вы привели в театр, играет ту роль, которую не сыграли вы?
Я счастлив. Я его очень люблю, вы знаете. Я его привел не с тем, чтобы... Вот смотрите, Гармашева привел. Я его привел, потому что я люблю этот театр, потому что я его люблю. И потому что я буду... знал, что я буду получать удовольствие от того, что он рядом здесь.
А вы сказали, что это роль, которая уже ушла от вас. Это значит, что уже часть ролей вы понимаете, что по возрасту вы их не сыграете?
Конечно. Конечно. Вы знаете, у меня вот никогда не было такого активного мечтания, скажем. Но вот я поступил в театр «Современник» с монологом Мити Карамазова. И где-то файл этот Мити Карамазова, он всегда у меня находился, но не активированный. Вот, понимаете, не активированный. И вдруг проходит 10 лет, появляется Фокин.
Вы играете в спектакле «Карамазовый,
Карамазовый и ад», понимаете? Так же произошло и с Лопахиным. Волчок решил восстановить Вишневый сад. У меня никогда не было, клянусь вам, вот такого, что бы то ни стало, во что бы то ни стало, пусть там 40, пусть 40, Гамлета надо, надо, надо. Нет, нет, этого. Нет, понимаете? Поэтому, конечно, если об этом... Вот, скажем, конкретный пример, да. Это несколько печально, то, что я не сыграл Соленова. Вот. Может быть, я его сыграю где-нибудь в домашнем театре.
А вы знаете, какой файл у меня здесь? Догадаетесь? Реклама на Первом канале.
Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу беседу о театре, кино и о жизни с актером Сергеем Гармашом.
Сергей, я, готовясь к встрече, прочитал интервью Богдана Ступки. Вы с ним играли вместе в прекрасной картине «Месть его свои». И он сказал, что вот... как-то Гармаш мне сказал, что он готов сыграть братьев Карамазовых у них в театре. Я удивился, потому что Ступка служит в Киевском украинском театре имени Ивана Франко. И, видимо, речь шла о том, что, быть может, вы сыграете вместе с артистами этого театра, но они играют на украинском языке.
А вы, но что, вы можете... знаете, у меня была такая мысль, мы об этом говорили. Если бы, скажем, занятость моя позволяла, я, может быть, бы и был, приблизился к осуществлению этой мысли.
На каком боль? Языке?
На украинском.
А вы свободно можете сыграть на украинском языке?
Да, совершенно свободно. То есть, ну, если возьму сейчас роль, буду даже читать несколько с ошибками, но сыграю, безусловно, на украинском. Я ведь учил украинский в школе со второго класса.
Вы родились в Херсоне.
Да, но и потом огромное количество родственников, те, которые не жили в Херсоне, по маминой линии, по папиной линии, они жили, которые в селах, они все говорили на украинском языке, и я украинский, я знаю в оригинале Шевченко, вот, и я обожаю украинские анекдоты. Но я очень страдаю, когда российские актеры пытаются говорить по-украински.
Это режет слух, да?
Это режет слух. Это режет слух.
Ну, только Маковецкий замечательный, естественно.
Маковецкий? Так у нас с Маковецким есть как бы мысль такая, сыграть где-нибудь на украинском. Мы вместе с ним об этом
мечтаем.
А вы
долго пытались из себя вытравить херсонский говорок?
Даже до сих пор не вытравил. Думаю, нет, что до сих пор вы слышите.
Сейчас не слышу.
Нет, ну, долго. Долго. У меня на это плохое ухо. Я себя плохо слышу. В смысле, не как просто слышу, а свои ошибки я слышу плохо.
Вот.
А вы сейчас в Москве ощущаете себя москвичом или провинциалом?
Я не ощущаю себя как вам сказать, самое большое несчастье в моей жизни – это зима.
Точно.
Меня не устраивает этот климат.
Да что вы говорите,
знаете,
в Херсоне он мягче, да?
Ну, в Херсоне, конечно, в Херсоне бывало, мы в феврале в пиджаках в школу ходили.
Но вы лукавите, я говорю не о климате. Вы чувствуете себя москвичом?
Ну да, все-таки значительный срок. Да, я чувствую. Вы знаете, как скажу? Я благодарен этому городу, я его люблю, я способен скучать искренне по Москве, но я не лукавлю, когда вам говорю, если бы у меня была возможность, допустим, жить в Ялте, я бы туда уехал.
Ну, есть еще другие города теплые, куда можно уехать.
Ну, не только из-за тепла.
Это потому, что вам пришлось Москву завоевывать, преодолевать трудности.
Вы знаете, это не совсем правда.
Но ведь у вас был трудный период обучения в школе-студии МХАТ.
Что вы имеете в виду трудный?
Материальные трудности. Вам пришлось сдавать кровь.
Послушайте.
Работать уборщиком в кафе.
Я работал уборщиком в кафе. Кровь мы сдавали. Скорее всего, это, знаете, ведь ее часто сдавать нельзя было. Это было такое некоторое ухарство. И, скажем так, знаете, форс-мажор, когда вот катастрофически нужны были там 25 рублей, а их не было. Вспоминали, о, там 3 месяца, можно сдать кровь. Мало того, что это полезно. Но, знаете, я летом первый и второй курс подряд я работал грузчиком в Заполярье. Для того, чтобы не испытывать тех материальных трудностей, о которых вы говорите. Я уезжал на август месяц и со своими друзьями в Салехарде работал в Орсе грузчиком. Вот, грузил и разгружал баржи.
А друзья были из школы-студии МХАТ?
Нет, друзья были мои из Херсона, дружки.
Да, но вот. ваши сокурсники в школе-студии МХАТ, им не нужно было ехать в Салехард?
Ну, не всем. У нас, понимаете, москвичей, ну кто, Верник был москвич, у нас было много иногородних. Володя Большов, который в Сетериконе был москвич. Но иногородних было приличное количество. Вот.
То есть, а вот это вот разделение. Разница. Иногородние и москвичи. То есть это социальное разделение все равно существовало, видимо.
Нет. Не могу сказать в чем. В том, что Верник ошивался все время у нас в общежитии. Ему хотелось так. У нас был очень дружный курс. Ему хотелось так по полностью. Вот оно различалось только в том, что кто-то жил настоящей студенческой жизнью. С общагой там в 2 койки, с общей душевой, с общей кухней. А кто-то был, скажем так, студент более, ну, как бы, с рафинированным, жил дома. Потому что все-таки, на мой взгляд, поскольку я уехал в 15 лет от мамы в Днепропетровское театральное училище, вот, и в 15 лет стал жить один в обыкновенной самой такой рядовой общаге, вот, которую описывает там Иванов Алексей, общага на крови, вот в такой реальной общаге, то мне кажется, что все-таки студенческая жизнь полнокровная, она должна быть с общагой, с другим городом. Вот это настоящая студенческая.
Ну, знаете, еще говорят, когда глагол «должна», человек должен обязательно отслужить в армии, говорят. Так, вот у вас вырастет сын, он, видимо, пойдет служить в армию. Но
пойдет?
Пойдет, я нисколько не сомневаюсь. А вот если он встанет перед тем выбором, перед которым встали вы? Я просто объясню нашим зрителям, что наш гость, когда он служил в армии, у него был конфликт с дедами, как я понимаю, и вы неадекватно себя повели по отношению к дедам и загремели в дисбат.
Ух ты, я это впервые слышу.
А что же, было же такое?
Да, такое было.
Но вы поступили, вы встали перед выбором.
Это не совсем правда. Я в дисбат попал за хулиганство.
То есть это...
И за конфликт не с дедами. Вот, я никогда не рассказываю об этом нигде, но поскольку вы уже это озвучивали, я стану отпираться, это было хулиганство, я туда загремел не как герой.
Не как герой?
Совершенно не как герой, а как просто хулиган. Абсолютно заслуженно.
Это вы сейчас говорите, поскольку вы взрослый человек?
Да.
А тогда, когда это произошло?
Ну и тогда я ощущал, у меня была трагедия, я мог лишиться всего, у меня за плечами было театральное училище, и у меня была уже работа в театре, какая-никакая, около года я проработал. Я мечтал учиться дальше. И в зависимости от того, если бы я, скажем, не попал в дисциплинарный батальон, а попал бы, допустим, в лагерь, то неизвестно, как сложилась бы моя дальнейшая жизнь. Когда все это случилось, я, безусловно, ощущал невероятный такой в себе очень сложный перелом. Хотя сейчас, вспоминая все это в целом, и дисциплинарный батальон,
уже
и армия.
Уже с улыбкой вспоминаете.
Вот. Не то с улыбкой, с благодарностью.
Да ну ладно.
Да, безусловно. Это могучий такой, хотя бы по сроку небольшой, но очень большой опыт.
А что вам дал опыт другой? Понимаете, я пытаюсь ваш характер за это короткое время понять. Вы, представляете, артист Гармаш, больше 80 ролей, каких ролей? Мачо. Он работал в кукольном театре. Вот что вам дал опыт работы в кукольном театре?
Ну, это такой, знаете, настоящий балаган. Вот то, что сейчас уже балаганчик какой-то даже. Потому что у нас в Херсоне не было стационара.
Драматического театра?
Нет. Кукольного стационара не было. Были только мастерские и репетиционный зал.
И вы ездили по области.
И вот, понимаете, это 5 человек, 6 администратор, 7 водитель. И это вот область, побережье Черного моря, Арабатская стрелка, вот, лагеря, пансионаты, 4 спектакля в день, в пятером, вот, эти дороги, где-то ночью останавливаемся, вместе с водителем меняем рессору, вот, все это по 4 спектакля в день, по 3 иногда, когда на гарантию. Но так как-то легко, так весело, так здорово это все просто, ну вот, ну, я вспоминаю, 4 спектакля в день, ну хорошо, спектакль длится 45 минут детский, понятно, но мы же там, и реквизиторы, мы вытаскиваем все из автобуса, мы ставим ширму, мы ставим всю декорацию, сыграли все это, собрали и поехали дальше. Все в одной гостинице, все как-то так легко, так весело, так задорно. Ну, безусловно, я уж тогда на 17 сантиметров из-за ширмы торчу, потому что поступил-то я 15-летним мальчишкой вообще вот такого роста. Просто в этот год набирали факультет актеров драматического театра и театра кукол. То есть мы же учили параллельно драму, отрывки были и кукольные, и только вот половина третьего курса и четвертый, последний год обучения был исключительно как бы дипломный спектакль.
А как же вот если вы на 17 сантиметров выше?
А вот так, да, на полусогнутых, очень неудобно. Вот, слава богу, там вот в театре у меня была какая-то роль, где я куклу одевал на себя и мог стоять в полный рост.
Вы знаете, я знаю, что вы еще и книгачей. Вот есть такое слово редкое русское. У вас растет сын, Иван Сергеевич.
Да.
Как Тургенев практически. Вот скажите, какой список из, ну, 5 книжек вы бы составили для своего сына?
Вот в нынешнем?
Ну, нынешних, что в год-то, что его мучить-то?
Когда он начнет читать?
Из 5?
Из 5.
Чехов, Достоевский, Толстой, Пушкин. Лермонтов.
Хорошая библиотека. У нас в гостях был Сергей Гармаш, который выделялся своим ростом в кукольном театре, но он и сейчас выделяется своим талантом в нашем театре и в нашем кино. Его всегда видно. Я хочу вам пожелать, чтобы вас всегда было видно, удачи вам. Ну, а наша программа встретится с вами, как всегда, на Первом канале. На ночь глядя.